России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
Здравствуйте, привет всем нашим слушателям в Москве и других городах вещания. Настало время познакомить вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. И, как обычно, это делаю я, замредактор отдела международной политики комсомолки Андрей Баранов. Моя всегдашняя соведущая Лена Афонина в отпуске, поэтому я сегодня постараюсь справиться один. Ну и сразу напоминаю, что вы можете принять личное участие в обсуждении заинтересовавших вас материалов, позвонив по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, или присылайте свои сообщения по WhatsApp или Viber по номеру 8 967 200 ровно 9702. Ну, давайте, поехали. Много было сказано и продолжает говориться о неком мифическом вмешательстве России в выборы. То в США никак не расплюется со своими критиками Дональд Трамп по этому поводу, во Франции, а теперь вот грядут выборы Бундестага в Германии в сентябре, и что мы слышим? Стон раздается из Германии, но вы сейчас упадете, потому что господин Борис Райтшустер, очень нелюбящий Россию журналист немецкий, работавший у нас здесь долго, понаписавший горы, значит, чернухи про Россию, я другого слова не подберу. Так вот, Борис Райтшустер, постоянный автор Huffington Post Deutschland, обозвал свою публикацию вот так. «Причина, по которой Путин пока не вмешивается в предвыборную кампанию в Германии, вызывает беспокойство». Интригует? Ну, давайте почитаем. Вот что пишет господин Райтшустер. В отличие от выборов в США и Франции, Германию за несколько недель до того, как граждане пойдут на избирательные участки, обходит стороной кампания по дезинформации с явным российским следом. Будучи опытным офицером КГБ, Путин ничего не оставляет на волю случая. Однако много говорит в пользу того, что российский президент не считает необходимым устраивать крупномасштабные дезинформационные атаки в преддверии выборов в Германии. В отличие от Вашингтона или Парижа, с Берлином необходимая работа и так уже проделана, сетует автор. Что случилось-то? Какая работа? Оказывается, вот какая. Журналист пишет, что 5 из 7 партий, имеющих шанс пройти в Бундестаг, соревнуются за расположение автократа, напавшего на Украину, оппоненты которого уходят из жизни. Но это про Путина, он так говорит. Я, правда, не понял, какие оппоненты Путина уходят из жизни. Вот. Ну, вот эти партии, это СДПГ, основной, значит, конкурент правящей ныне партии, ХСС, Христианский союз, Свободные демократы, Левые и Альтернативы для Германии. А плюхой для страны Райтшустер считает возможное назначение экс-канцлера Герхарда Шрёдера не просто членом Совета директоров Роснефти, нашей компании, да? Да, как он пишет, пресловутого российского нефтяного концерна, находящегося в санкционном списке ЕС. Но и даже председателем этого концерна, а не просто членом Совета. Автор считает это публичным унижением, в котором прослеживается почерк Путина. Вот не знаю, значит, как именно, так сказать, здесь увидел почерк нашего президента Райтшустер, но посмотрите, господи, ну просто ужас какой-то, окружили со всех сторон, все уже, значит, в кармане у Путина все сидят. Читаем дальше. Германия, осознавая собственную беспомощность, давно превратилась в отчину «Газпрома» и «Роснефти», говорится в статье, да? По мнению Райтшустера, не только у многих политиков, но у немалого числа журналистов стрелка компаса сместилась в направлении Москвы. Ужас. Практически ежедневно они в полный голос возмущаются Дональдом Трампом, но испытывают трудности с критикой в адрес Путина. А дальше посмотрите, что автор вменяет в вину Путину. Можно подумать, что не диктатор в Москве, а президент США напал на соседнюю страну, несет ответственность за сбитый гражданский самолет, убийство своих критиков, подтасовки результатов выборов, манипулирование системой правосудия за произвол и военные преступления в Сирии. Оказывается, это все делает Путин. Вот эти вот все недоказанные, неизвестно кем сбитый самолет, точно уже не Россия, поскольку Украина так и не предоставила никаких доказательств своей непричастности, в отличие от нашей страны. Какие тут убитые, значит, оппоненты Путина? Какие военные преступления в Сирии совершают наши войска? Что-то не слышно даже из Америки-то никаких обвинений по поводу этого. Я уж не говорю про манипулирование системой правосудия и так далее. Значит, читаем дальше. Гигантские газовые хранилища могли бы защитить нас от шантажа и приостановок поставок, например, со стороны Кремля, то есть Газпрома. Но кто их контролирует? Они под контролем Газпрома. Немцы предпочитают получать газ из России, а не сжиженный газ из США. Это уже вопль, да? Но был бы просто, так сказать, воплем, но об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу немецкого нефтегазового концерна «Винтершаль», пишет автор. И тут же говорит, что он тесно связан с Москвой. Этот концерн, значит, и опрос, наверное, подтасован. «Газопровод «Северный поток», — сокращает он дальше, — за который так радовал Шрёдер свою бытность канцлером, делает Германию еще более зависимой от российского газа. Он стимулирует имперские интересы Москвы и выглядит оскорбительным для Украины и других стран Восточной Европы, усиливая их зависимость от Москвы». Послушайте, вот мне интересно, значит, то, что «Газпром», то, что, простите, «Северный поток», который строит «Газпром» вместе с немецкими инвесторами, вложившими уже более миллиарда евро в этот поток, в этот проект «Газпром», «Северный поток-2», то, что мы это делаем обход Украины, это ее унижает. А вот то, что Германия не покупает сжиженный газ у США, Украина вообще тут не при делах ни при каких, да, и Восточная Европа тем более, это, значит, Киев не унижает. Вот такая логика уже шита не то, что белыми нитками, канатами белыми, да, очевидные совершенно. Вот эта вот злоба, вот это вот просто вот стирание до корней зубов от ненависти, от того, что вот ничего не могут поделать они с экономикой, с трезвым деловым расчетом немецких компаний, которым вот это вот всякие, так сказать, политические надстройки по барабану. Им важно вложиться и получить прибыль. А сделать это в секторе энергетики проще всего, удобнее всего и надежнее всего с нашей страной и нашими энергетическими структурами. Вот невозможность этому помешать просто до исступления доводит автора этой публикации. Смотрите. «Даже канцлер Ангела Меркель, — пишет он, — косвенно поддержала «Северный поток-2», публично встав на сторону министра иностранных дел Германии Габриэля, критикующего новые американские санкции в отношении России», пишет Райт Шустер. «С момента визита Меркель к шефу Кремля в Сочи в мае этого года нет никакого сопротивления энергетической экспансии Москвы со стороны Германии», пишет Борис Райт Шустер. Да? Ну и вывод он такой делает. «Путин выиграл битву за Германию». Точнее, борьбу за решающее влияние ФРГ, за дистанцирование Германии от США, ужас какой, да, и расползание Евросоюза по швам. Берлин образца 17-го года выглядит настолько неспособным конфликтовать и жаждущим гармонии, что трудно даже представить, что такого надо сотворить Путину, чтобы большинство политиков, журналистов и представителей бизнеса увидели все в четком свете и перестали приукрашивать и закрывать глаза, резюмирует автор. Мне чем эта публикация показалась интересной? Во-первых, она косвенно свидетельствует о том, о чем, собственно, говорят у нас, но предпочитают мало говорить на Западе. Все здравомыслящие люди, бизнесмены в первую очередь, значит, политики, а не политиканы, нормальные аналитики, журналисты, а не вот, так сказать, пропагандисты, все прекрасно понимают, санкции вредят не только России, но в не меньшей степени и Европе. Они вредят дальнейшему развитию отношений. Они вредят экономике. Без энергетики экономика ничто. А энергетическая, так сказать, подпитка сейчас Европы возможна только со стороны России. Нет, конечно, можно везти танкерами сжиженный газ из Соединенных Штатов, но во сколько это обойдется? Строительство всей инфраструктуры, соответствующих судов. Да и дороговат этот газок-то американский получается. Ну вот, не хотят с этим смириться политиканы и обслуживающие, и журналисты типа Бориса Райт-Шустера. Но это хорошо. Вот этот стон, вот, этот, вот, вот эта ненависть, бессильная ненависть, которая сквозит в каждой строчке его публикации, говорит, что все мы делаем правильно. Нужно только время и выдержка. И мы обязательно обеспечим интересы России и обязательно добьемся своего. Тем более, что большинство здравомыслящих людей в Европе и, что немаловажно, в Германии, как локомотиве Европейского Союза, нас поддерживают. Вот так вот, господин Райт Шустер. Ну, а сейчас мы уйдем на небольшой перерывчик. Минутки через 2-4 я продолжу вас знакомить с наиболее интересными публикациями. Пожалуйста, не переключайтесь, оставайтесь с нами.
О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.
О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
В студии замредактор отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Продолжаю знакомить вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Пожалуйста, подключайтесь, обсуждаем вместе с вами. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или пишите ваши сообщения по WhatsApp или Viber 8 967 200 ровно 9702. Наиболее интересные буду зачитывать. Ну вот что нам пишут, например, по предыдущей публикации господина Райт Шустера на одном из германских порталов. Да, не удастся им добиться того, чтобы Россия склонилась под санкциями. Ну, я тоже так считаю, собственно, на это мы и рассчитываем, собственно, в этом мы и уверены. Дальше пишут, ну, тут, так сказать, сейчас я попытаюсь заменить слова на некоторые более, так сказать, приемлемые. Ну, они там совсем офонарели, думают, что Россия всем управляет. Ну, имеется в виду, что вмешивается в выборы, избирает президентов там в Америке, во Франции, а сейчас вот и, видимо, канцлера в Германии собирается тоже избрать. Так, значит, ну вот известная, значит, собака лает, а караван идет. Это, видимо, в адрес господина Райтшустера. Ну, а наш караван, видимо, отношения с Германией, с Европой действительно идет вперед, поскольку «Северный поток-2» не без труда, не без проблем, но продолжает строиться. Давайте сейчас потихонечку перейдем к другой теме. У меня сразу будет к вам вопрос. Пожалуйста, звоните. Напоминаю, телефон в студию 8 800 200 ровно 9702. Речь пойдет о памятниках здесь у нас в России. Вот Андреас Рюш из Neue Zürcher Zeitung недоумевает, ну чего здесь, в России-то, не переименовывают коммунистические названия, оставшиеся, так сказать, со времен Советского Союза, имеется в виду, не сносят памятнику деятелям советской эпохи. Ну, давайте почитаем, значит, подробнее. А вопрос будет такой. Чего они так озаботились-то нашими памятниками, названиями, топонимикой наших городов, улиц? Может быть, им хочется, чтобы все было, как на Украине происходит. Читаем господина Андреаса Рюша. Статья его называется так. «Памятники должны наталкивать на размышления». «В отличие от США, пишет он, в России не проводится кампания по сносу неправильных памятников». Ну, видите, даже не об Украине речь идет, а о том, что в США вдруг спустя 150 лет после гражданской войны там взялись сносить памятники южанам, потерпевшим поражение в этой войне, что привело к столкновениям и даже гибели людей, и все это продолжается. А сейчас, видимо, будут сносить уже и памятник Колумбу, нашему Христофору, открывшему эту самую Америку, потому что он туда принес, значит, неравенство, колонизацию и капитализм. Вот как. В чем обвиняют господина Колумба, он бы, наверное, очень удивился, услышав эти названия. В отличие от США, продолжаем читать, в России не проводится кампания по сносу неправильных памятников. Неправильные памятники, это замечательно. И это ведет к возникновению противоречий, которые помогают осмыслению истории, правда. Вот. Пишет Андрей Сирюс, кстати, не просто так, а пишет он из Екатеринбурга. Вот приехал в этот город, посмотрел и, значит, пропитался впечатлениями. По мнению автора публикации, в России недостает в первую очередь общественного консенсуса, когда речь заходит о сносе памятников Ленину, переименовании улиц и о том, что должно прийти им на смену. В итоге получается, сетует автор, что несовместимое продолжает существовать бок о бок. Картина, открывающаяся взору в некоторых российских городах, отлично иллюстрирует ту неразбериху, которая царит в головах жителей в отношении своей истории. Взять хотя бы Екатеринбург. Именно здесь, в 1918 году, по приказу большевиков-революционеров, был расстрелян последний русский царь. В его честь несколько лет назад на месте расправы была построена роскошная церковь. Но улица, ведущая к ней, до сих пор носит имя одного из убийц царя. Жители города с успехом отстояли право не переименовывать ее, повествует журналист. На главной площади Екатеринбурга стоит памятник вождю революции Ленину. У города есть опыт сноса памятников. Некогда на площади, на этой самой, возвышался монумент царю Александру II. После февральской, напоминаю, подчеркиваю, февральской революции 17-го года его сменила статуя свободы. А после Октябрьской революции тот же постамент украсила аллегория освобожденного труда. Затем был выдружен Сталин, а после развенчания его культа место занял Ленин. И с тех пор начальникам ничего лучшего в голову не приходит, полагает автор. Конечно, тяжеловесное присутствие Ленина в стране, которая официально открестилась от коммунизма, заставляет призадуматься, заключает журналист. Ну, дальше там говорится и о памятнике Ивану Грозному. Тоже не место ему оказывается, значит, здесь, потому что это был сатрап, который отбросил Россию на долгие столетия назад. Про Петра Первого, слава богу, ничего не говорится. Но вот мне интересно, почему они так обеспокоились-то этими памятниками? Почему? Неужели нечем больше заняться? Своими проблемами? Или вот за этим нечто большее, они боятся, что не идет Россия по пути, так сказать, западному, вестернизации не поддается, в отличие от всех практически стран Восточной Европы, включая таких даже государств совсем другой культуры, истории и религии, как Болгария там, или Румыния. Они в значительной степени продвинулись по этому пути. Я не говорю уж о Прибалтике нашей. А вот Россия все еще артачится и, более того, продолжает оставаться той опасной с точки зрения Запада альтернативой. И геополитической, конечно, и исторической, и культурной. И в этом смысле памятники той эпохи, которая целый век практически определяла развитие не только нашей страны, но и всего мира, это не преувеличение, это признают все историки, исследователи и крупные политические деятели. Черчилль достаточно вспомнить, например, да? Вот. Так вот, они хотят вычеркнуть эту эпоху из сознания россиян и почему-то советуют нам, почему мы должны здесь что-то сносить или что-то ставить на том месте, где стояли символы советской эпохи. Пожалуйста, 8 ровно 800 200 ровно 9702. Очень хотелось бы услышать ваше мнение по этому вопросу. Вот, ну, здесь что пишут. У народа, кумиром которого является кровавый палач Сталин, превративший их в рабов, нет будущего. Подумайте о судьбе своих детей. О как. Ну, кумиром Сталин, так сказать, наверное, является не всех. По опросам он признается одним из самых влиятельных деятелей, да, политических и вообще исторических фигур 20 века в России. У него при этом не говорится, что он, так сказать, только белым, так сказать, всем или золотом покрыт, да? У него, конечно, были и черные совершенно деяния, и это никто не спорит, но по влиянию, которое оказал этот человек, будучи лидером нашей страны, на ее судьбу и на судьбы других стран мира, оно совершенно очевидно. Ну, давайте, я с удовольствием слушаю ваши звонки. Сергей из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Вы знаете, отношение к памятникам, по-моему, это отражает и развитие общества, и его культуру, и его оценку своей исторической судьбы и памяти. Например, в Хельсинки есть памятник Ленину. Даже во времена Маннергейма и вооруженного конфликта его не сносили. Финны ему отдавали дань уважения, так как он предоставил им независимость.
Сергей, если можно, радио выключить, пожалуйста, а то у нас получается эхо. Да, я согласен с вами. Действительно, в Финляндии даже музей был Ленин. Я не знаю, сохранился ли он сейчас. По-моему, да, в отличие от многих российских городов, там сохранился. Кстати говоря, мемориальная квартира Ленина в Париже точно существует. И в Швейцарии. И в Швейцарии тоже. Действительно, это история. И история, которая, в общем-то, повлияла на человечество со знаком «плюс». все признают, что, значит, альтернатива в виде Советского Союза помогла значительно продвинуть общественные отношения, помогла освобождению миллионов людей, десятков, да, миллиардов людей от колониализма, потому что не будь этого, возможно, сейчас продолжали бы существовать колониальные империи до сих пор. Ну, давайте мы сейчас уйдем на небольшой перерыв, послушаем новости, а если у вас есть что сказать по поводу памятников, по поводу того, что нам вот советуют здесь отказаться от нашей истории, я с удовольствием послушаю ваши звонки и зачитаю наиболее интересные сообщения, которые вы можете присылать по телефону 8-967-200-97-02. Не переключайтесь, через 4 минуты вернемся.
О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
Да, Андрей Баранов, замредактора отдела международной политики комсомолки в студии. Продолжаю вести обзор наиболее интересных публикаций в зарубежной прессе о нашей стране. Сейчас читаю ваши отзывы. С юмором все в порядке. Единственная просьба, ну, постарайтесь обходиться без ненормативной лексики, а то как-то, ну, трудно зачитывать. Ну, смысл вот одно, так сказать, я выберу, потому что многие повторяются по смыслу. Такой, пошли они все... уже. Пусть другим указывают, мы такие, какие есть, и другими быть не собираемся. 9 восклицательных знаков. Ну и вот тут еще ерничают наши слушатели. Зачем трогать Колумба? Разве он не рожден где-нибудь на Украине? Порошенко еще не успел озвучить, Михаил, вот таким образом шутят. Теперь давайте к вашим звонкам. Спасибо, что дождались, пока шла реклама. Связаться с нашей студией. Константин, Москва, здрасте.
Здравствуйте, уважаемая комсомолка. Вы знаете, все эти разговоры по поводу памятников, это, ну, пустое дело, потому что исторические личности создали сами себе памятник. И я вот две строчки всего возьму от Александра Сергеевича про товарища Сталина, скажу, чтобы поставить точку. Он памятник себе воздвиг нулекотворный. К нему не зарастет народная тропа. Останется он в памяти народной навек и долгие года. Вот я лучше выдумать не мог. А что касается некоторых политологов и всяких хологов, которые ковыряются в негативных моментах нашей истории, особенно на частоте нашей, моей любимой радиостанции по отчеству Карлович, то ему надо поднять голову выше унитаза и посмотреть, что мы существуем как независимое государство.
Понятно, Константин. Спасибо большое за ваше мнение. Так, теперь у нас Тверь на проводе. Михаил, здравствуйте. Ой, Владимир, прошу прощения. Владимир.
Здравствуйте. Да. Вы знаете, я что хотел сказать. Вот у нас Америка мутит воду по всему шарику и под ее управлением Европа. И вот хочется сказать ребятам, ребята, русское выражение им преподать, я культурно скажу, ребята, не суйте свой нос, куда кобель свой предмет общения не сует, и будет все нормально везде.
Понял вас, спасибо. Так, Борис Иванович, здравствуйте. Ростов-на-Дону.
Здравствуйте. Андрей Михайлович, да. Я выскажу банальную мысль по поводу памятников. То есть Владимир Ильич в свое время сказал, что классы и классовая борьба – это движущая сила, серьезная в обществе, может, одна из серьезных. И вот современные противоречия капиталистические и в развитых странах, я имею в виду, и во Франции, и, ну, Германия, хоть она и очень передовая, но они никуда не делись. И вот четко видно, что они боятся. Боятся даже того, что было у нас когда-то. Понимаете? Вот и все. Так что очень просто. Отголоски классовой борьбы. Они боятся. Они хотят замазать, закрыть и так далее.
Понятно. Все, спасибо большое, Борис Иванович. Напомним, если, так сказать, классика, когда идея овладевает массами, она становится материальной силой и действительно движущей силой общества. Так, Москва снова у нас столица. Наша дорогая Геннадий, здрасте.
День добрый. Ну, знаете, конечно, носить памятники, на мой взгляд, это вообще последнее. Потому что памятник, он, это именно память, да. Это надо помнить не только о своих там великих достижениях, но о своей глупости тоже. Угу. Вот этого забывать нельзя.
Совершенно верно. Спасибо вот, вам большое.
Я вот смотрел в Европе, да, вот в той же Швеции. Там же по королям всем памятники есть. Никто не говорит, что тот был хороший, тот плохой.
Каждому Карлу, да.
Наверное, нет ни одного человека, ни одного политика, который только белый или только черный.
Понятно. Поэтому, спасибо, я с вами согласен. Все правильно.
Надо помнить твое прошлое.
А, да, да. Ну, давайте почитаем, что вы пишете нам. Уничтожение памятников – это прямое влияние извне, цель которого – изменить идеологию, навязать свое. Так, политические личности, которые были идеализированы, всегда будут подвергаться гонению при смене режимов или внешнему влиянию. Вот. Вот, правда, выступают за, значит, за то, чтобы брать мавзолей с Красной площади наш слушатели. Так. Да, в США поняли, что идолам поклоняться только время терять, а у нас поочередно из нафталина достают то иконы, то партбилеты, вот и буксуем. Вот у нас в Ставрополе, видимо, из Ставрополя, да, поставили Владимира на юг смотрящего. Зачем? На какие деньги? А куда он должен смотреть-то, Владимир? На север, на запад, на восток? Ну, видимо, по архитектуре площади или того места, где он стоит, он просто смотрит в эту сторону. Так... Владимир, да, на, с Христом на юг обращен. Ну, в общем, недоволен наш слушатель. Вот даже Владимиром. Не Владимиром, чем Лениным. А вот, видимо, князем Владимиром. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте. Это из Подмосковья, Елена. Я хотела, да, чтобы немножко все улыбнулись. Я в 11-м году была в Чернигове, на Украине. Угу. Было очень интересно. Там, значит, Владимиру Ильичу, памятнику, отпилили голову, а приделали голову Тараса Шевченко. Было очень интересно. Вы знаете, такой вперед руку выдвинул Тарас Григорьевич.
А из чего они приделали? Это памятник был из гипса, из металла?
Гранитный памятник такой советских времен огромный. И вот они вот где-то, видимо, гранит взяли, но у них гранита много. Угу. И вот так они обновили его. Очень здорово.
Ну, глупость какая-то. Особенно в жилетке, да, и в пиджаке. Видимо, в руке кепка спасибо, была у Тараса Шевченко.
Да. И вот вперед люди. И голова Шевченко. Очень хорошо смотрел.
Да, ясно. Но, правда, сейчас сносят, а уже не приделывают головы. Понятно, спасибо вам, да, ваш звонок. Елена Александровна из Белгорода нам звонила. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день. Понятно, что это попытка сменить идеологию, но я хочу сказать, не надо винить во всем силы извне. У нас наши чиновники сами немалые силы прилагают, дабы эту идеологию изменить. У нас тоже сносятся памятники на основании решений наших чиновников, только это делается тихой сапой.
Но у вас в Белгороде что-то делалось по этому поводу?
В Белгородской области, допустим, есть такое село Яндоино на Оскольском районе. И там стояла скромненькая пирамидка из кирпича героев Гражданской войны. Угу. Ее недостаток был в том, что...
Ой, проблемы со связью, вы у нас пропали. Жалко. Ну, в общем, понятно, что действительно иногда и на местах у нас здесь наши чиновники допускают перегибы или ненужную инициативу, когда сносят памятники и эпохи. Лучше стройте новые, если вы хотите увековечить то, что с вашей точки зрения было неоправданно забыто, мне кажется, да? Чем сносить монументы или памятные знаки тем, кто долгие годы и десятилетия считался героем, собственно, таковым и остается. Когда в Одессе недавно разбили монумент Жукову, да, человеку, маршалу, величайшему полководцу, ну, что я, собственно, говорю банальные вещи, вы все знаете, такой Георгий Константинович Жуков, так вот его разбили только потому, что, значит, русский и, из России, и, понимаешь ли, так сказать, никак не вписывается в бандеровскую историю Украины, которую там сейчас усиленно пишут и вдалбливают в голову молодежи. Так, напоминаю, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, благодарен всем дозвонившимся до нас. Или, пожалуйста, пишите на WhatsApp и Viber 8 967 И то же самое, 200-97-02. И, пожалуйста, я буду наиболее интересные сообщения зачитывать. Ну, а пока вы собираетесь с мыслями, коротенькое, значит, сообщение. Все-таки заметили установку первой пролетной арки на строящемся Керченском или Крымском мосту, по-разному его называют. Это Шон Уокер из «Гардиан», журналист известный, часто и много пишет о России. Вот, он пишет, что огромную железнодорожную арку закрепили на высоте 35 метров над морем. В операции участвовали сотни рабочих. Вот, это основная часть кремлевского плана интеграции Крыма. Вот, международное сообщество все еще считает эту территорию частью Украины. Вот, а крымские чиновники находятся под санкциями. Но это символический ход, показывающий строительство моста и вот выдружение Тарки. Символический ход, показывающий, что Москва не намерена отказываться от контроля над Крымом в ближайшее время. Но я должен сказать господину Шону Уокеру, что Москва не то что в ближайшее время, а никогда не намерена отказываться от Крыма, исконной российской территории, которая в свое время была передана в административное подчинение Украины в рамках единого государства. Но Украина за этот подарок отплатила черной неблагодарностью. Да и Крым запустила так, что там сейчас приходится наверстывать за 25 лет то, что не делалось. Поэтому, извините, господа из Киева, Крым наш, как известно, и им таким останется. Так, ну а мы продолжаем продолжать тему памятников. Михаил из Ставрополя. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это не вы нам написали про князя Владимира, который на юг смотрит?
Кстати, я даже очень рад, что у нас такой памятник есть, потом, честно говоря. Ну, не это я писал.
Так.
Я вам вот что хотел сказать. Здравствуйте, во-первых.
Здравствуйте.
Смотрите, ну, с Украиной все понятно. Люди там, те, которые вот памятники сносят, с головой не дружат, уже это понятно все с ними. С нами у нас великая история, сотни лет нашей истории российской. Непонятно, америкосы, господи, 200 лет чуть более этой стране, и уже памятники уничтожать. У них самих-то так таково.
Спустя 150 лет, действительно, это действительно
понимаешь,
удивительно.
Понимаешь, и все, и туда же куда-то лезут, и еще пытаются кого-то учить. Пусть они сначала у себя разберутся, а потом куда-то лезут. А к нам лучше лезть не надо. Можно их...
Понятно.
Получить.
Понятно. Большое вам спасибо, я согласен с вашей точки зрения. Спасибо за ваш звонок. Сергей из Краснодара с нами. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день. Ну, моя позиция такова. Мы тоже хороши. Вспомните, кинули в 90-е годы улицы переименовывать, города.
Было дело.
Да, Санкт-Петербург, да. А мое мнение таково. И вы их называли и ставили, не вам их и сносить.
Есть в этом резон, действительно, правильно. Я лишь подтверждаю, что если кто-то считает, что нужно увековечить тех людей, которые, по мнению их, незаслуженно были забыты, или пришло время о них вспомнить, пожалуйста, устанавливайте новые памятники, а не сносите старые. Вот и все. И так будет, наверное, правильно, мне кажется. Что-то такое... Да, и еще из контекста выдергивают у нас особенно профессионально получается. Я не понимаю, к чему эта фраза, но поскольку она пришла сейчас, то, видимо, касается памятников. Спасибо большое всем, кто сегодня к нам дозвонился и написал нам, значит, на Viber и WhatsApp. Я заканчиваю свой обзор, ухожу в отпуск, уважаемые радиослушатели, и вернусь к вам снова в начале октября. Продолжим наши передачи и, конечно, передачу о России с любовью, в которой будем говорить о том, что интересного пишут о нашей стране за рубежом. Всем спасибо, всего доброго, до свидания.
О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.